В рубрике «Не круглый стол» мы возвращаемся к теме внутриполитического кризиса в Грузии, начатой в первой части нашей программы. Высокопоставленные европейские чиновники не теряют надежды на его разрешение. Готовы ли грузинские политики принять их помощь? Насколько вообще важен для Грузии интерес Запада? В чем он заключается и в чем состоит сам западный выбор Грузии? Вадим Дубнов обсуждает с публицистом Залом, он Андроникашвили, и политологом Гией Хухашвили.
Ги, с чем связана такая небывалая активность евросоюзских чиновников в связи с конфликтом в Грузии? Ну, не самый большой внутренний конфликт вроде бы. И оппозиция вроде бы тоже, мягко говоря, ведет себя не безупречно. И ситуация, в общем, не такая, что вроде бы нужен прям такой посредник, глобальный, все решающий.
Ну, я думаю, что здесь надо смотреть на глобальный контекст. Мы знаем, как сейчас распределяются силы, стороны глобального конфликта. Я думаю, сейчас проводят некую инвентаризацию своих возможностей. К тому же Запад прекрасно видит, что в Южно-Кавказском регионе очень сильно активизировались региональные игроки: Россия, Иран, Турция. Запад это, конечно же, прекрасно понимает, и они пытаются зацепиться за что-то. Ну за что зацепляться? Только за Грузию. Азербайджан и Армения для них временно потеряны для фиксации своих интересов на Южном Кавказе. И они прекрасно понимают, что любая дестабилизация Грузии, внутренний политический кризис может сыграть на руку не им, а их геополитических противников. И потому они сейчас закрепить тот вектор развития, который задекларирован политической элитой в Грузии.
Да, я помню анекдот времен Шеварднадзе про то, как министр иностранных дел Германии Геншер прерывал утренний доклад министерства там, про Балканы, про Ближний Восток, и говорил: нет-нет, начните с того, как дела у моего друга Эдуарда. Что реально нужно Западу, что, по-вашему, интересно Западу в Грузии?
Да, я думаю, что интерес, который был по отношению к Грузии во времена Шеварднадзе, этого интереса нет. Это хорошо, что его нет. Есть другой. Грузия долгое время считалась самой успешной страной в регионе, самой прозападной, пока не будем раскрывать карту, что это такое, самой успешной в смысле демократических реформ. И вот сейчас все это кажется уже нереально. Отошла, как бы откатывается от своих демократических достижений. Ведь у нас возникает какой-то олигархический капитализм. Сейчас, наверное, последний момент, когда все это можно как-то спасти.
Ну а что им Дикуба? Ну, не будет в Грузии демократии. Ну, нет такой демократии на всем постсоветском пространстве, да, ну и живут, и ничего, и выстраивают свои отношения там с тем же Казахстаном, не говоря уж об Азербайджане.
Европейский проект — это же не только какой-то проект выстраивания каких-то прагматических отношений, да, проект Европы, проект в довольно большой степени, он, как бы, назовем его цивилизационным, да, цивилизационным в том смысле, что существуют европейские ценности, существует европейский путь развития, да, и это подразумевает определенные какие-то правила политической жизни. И вот Грузия была примером, по крайней мере, подавала надежды, что является примером вот этой модели, что на вот постсоветском пространстве возможно такое. Такое маленькое государство, как Грузия, вот становится на европейский. Второе, с прагматической точки зрения, конечно, Европейский Союз тоже заинтересован, чтобы в страны восточного партнерства были демократическими, то есть не были окончательными под российским влиянием. Довольно мягкая со стороны Европейского Союза, но борьба за это все-таки идет. То есть, конечно, ресурсы Европейского Союза не такие большие, как у Соединенных Штатов, и не такие агрессивные, как у России, но я думаю, что не стоит думать, что там ничего не делается, и что они не заинтересованы в том, чтобы эти государства были демократическими или не проевропейскими.
Действительно, мы имеем дело прямо с таким вот откатом, который вынуждает Запад пересмотреть свои отношения к Грузии, как о том говорят, прежде всего, оппозиции.
У нас сложилась система, ну, чисто постсоветское, скажем так. И я бы это назвал номенклатурным капитализмом, когда власть является директором всех и вся, и экономики, и социальной сферы, и политики. У нас сейчас система управления, она больше похожа на российскую модель. С другой стороны, мы заявляем векторы западные, и здесь вот происходит вот тот самый конфликт, который надо как-то решать. Голова наша находится в России, как бы, да, в российской системе. А я извиняюсь за выражение, но одно место хотим греть на Западе. Но так не получается. И сейчас Европа пытается нашу голову тоже перевести на свою сторону и говорит нам, у тебя выбор не очень-то большой, так не получится. Надо все приводить в порядок. У Запада есть, конечно же, интерес. У Запада есть глобальное противостояние с Россией. Им надо расширять буферную зону. На этом этапе, во всяком случае, находимся в части вот этой буферной зоны, то есть защита из Запада от России. Ну, в дальнейшем, конечно же, если мы интегрируемся через ценностную систему на Запад, это их усилит, как бы их капитализация вырастет, если говорить, значит, на терминологии бизнеса. А сейчас, ну, хотя бы буферную зону организовать. И времени не так уж много осталось, потому что если уже Азербайджан и в Армении такой серьезный откат на 180 градусов, а почему они понимают, что завтра может наступить очередь Грузии? Они через это потеряют не только Южный Кавказ, но потеряют всю Центральную Азию и Ближний Восток. И когда сейчас с нами говорит Евросоюз, мы не должны понимать, что это только Евросоюз. С нами говорит весь Запад, в том числе и США. И мы сейчас вот в этой игре.
Ну, если вернуться к переговорам, которые сейчас идут. Обе стороны, оппозиция и власть, пытаются явно использовать Запад в своих интересах, что явно влияет на договороспособность и тех, и других. Насколько Запад может работать со столь недоговороспособными сторонами? И насколько вообще все, что вы сказали, не нивелируется ли это все, вот этой недоговороспособностью?
Это, конечно же, большая проблема, что вы сейчас задали, но я тоже думаю, что такими полумерами, то фасилитация или модерации даже решить эти проблемы не получается. Так что надо переходить на третью фазу, самую жесткую, я бы сказал, применение силы во имя мира.
Что вы имеете в виду? Миротворческие батальоны?
Нет, не до такой степени. Мы говорим о Западе в этом случае, а не о России. Я думаю, что вот для нашей политической элиты вот это место, которое они греют на Западе, оно не менее ценно, чем голова, если не более. Здесь надо им показать, что если они не будут приводить в порядок по западным лекалам, в этом случае будут проблемы у всей политической элиты, в том числе и персональные. Шулерством занимается и власть, и в некоторой степени наша элита привыкла как бы обещать западным фасилитаторам что-то, а потом их кидать. И это происходило не один раз. И чтобы Запад не кинули в очередной раз, надо уже жестко с ними говорить. Кинешь — будет больно. А так, ну, приезжают, говорят, уезжают, и здесь мы опять же остаемся на том же уровне. Надо в ультимативном плане уже с нашей элитой надо говорить, а не просто там рекомендовать что-то или предлагать, или учить.
Зал, какой инструментарий есть у Запада для давления на Грузию?
Инструментарий, наверное, довольно обширный, я бы сказал, потому что Грузия, например, в отличие от Азербайджана, страна, зависящая от Запада, да, потому что все, как выстраивалась грузинская политика в течение 30 лет грузинской независимости, это был как бы западный вектор. Да? Менялось многое, но не менялось, по крайней мере, декларативное желание стать частью Запада. Поэтому, я думаю, инструменты есть, начиная с более мягких от выражений, сожаления о том, что Грузия отошла от демократических стандартов, заканчивая довольно жесткими, как исключительно включение, скажем, Грузии или приостановление определенных двусторонних форматов и так далее. Проблема сейчас даже не в том, что нужно как-то наказать каким-то образом Грузию. Проблема в том, что сейчас речь идет о политической элите. То есть речь идет об оппозиции и партии власти. И вот в этом смысле оппозиция, я думаю, совершила ошибку, отказавшись от парламентских мандатов. Потому что, скажем, в западном или в европейском понимании это совершенно абсурд. То есть невозможно, имея в руках руках возможность выступать с парламентской трибуны, от этого отказаться, это абсурдно, это непонятно никому. Оппозиция как бы стала играть сейчас с довольно проигрышных позиций. И вот сейчас речь идет о том, что же будет ценой вступления в парламент. Проблема сейчас в том, что раньше, скажем, разговаривали только с правительством, и правительство нужно было принуждать к чему-то, но сейчас нужно принуждать не только правительство, но и правительство, и оппозицию. В этом смысле ситуация нова. И при том нужно это сделать так, чтобы от этого не пострадала Грузия, население Грузии и так далее. Это довольно сложный такой дипломатический трюк, и вот над ним как-то идет сейчас работа. Я даже плохо себе представляю, что может случиться, если, скажем, вот эта миссия сейчас, да, миротворческая миссия Европейского Союза будет неудачной.
Вы сказали про западный вектор, западный выбор. Что мы имеем в виду, когда мы говорим западный выбор? В Грузии часто говорят, что Грузия всегда была Европой. С другой стороны, в общем, мы помним, что тот западный выбор, о котором мы сейчас говорим, начинался он с, в определенной степени, политического позиционирования лично Шеварнадзе, которого мы сегодня уже вспоминали, какой-то часть политической элиты. Насколько действительно западный выбор является какой-то доминантой для Грузии?
Сейчас существует эта мифология, о которой вы говорили, что Грузия всегда изначально была частью Запада, и вот наши эти первые каменниды, ЗСВМЗ, тоже были прозападными каменнидами. На самом деле Европа, Запад и так далее — это довольно новые понятия. Вообще речь о том, к чему принадлежит Грузия, к Европе или к Азии, началась в самом конце 19 века, в начале 20-го. Я не буду говорить о каких-то цивилизационных выборах грузинского народа и так далее, потому что я считаю, что все это неправильно. Да? То, что Грузия как бы принадлежит какому-то христианскому миру или западному миру. Я считаю, что это все, скажем, позднейшие конструкции, довольно мифологизированные. Но смысл вот этой фразы, что Грузия сделала западный выбор, он есть. Если говорить о Западе, как, скажем, или о Европе, как о определенном политическом проекте, да, фундаментом которого является демократическое государство, верховенство закона, либераль, то, что мы называем свободной демократией или либеральной демократией, то я думаю, что этот ценностный, то есть не цивилизационный, а ценностный выбор Грузия сделала и на фоне того, с чего она могла выбирать. На севере есть, скажем, суверенная демократия, Россия и так далее, российский выбор, это вот Грузия этого точно не хотела, и все опросы этого подтверждают. У нас есть, например, на юго-востоке Турция, и это тоже, скажем, не то, что хотела Грузия. Есть на юго-западе, скажем, Иран. Вот опять же, из всех вот этих моделей или векторов развития для Грузии, я думаю, что выбор европейский, то есть, опять же, политический выбор в сторону Европы был и осознанным, и совершенно правильным.
Гия, мне кажется, что вы тоже хотели ответить на этот вопрос.
Да, выбор есть, да, потому что мы любим свободу. Та система ценностей, которую олицетворяет Запад, для нас самый приемлемый и на индивидуальном уровне, и, можно сказать, и на коллективном. Но, с другой стороны, одно дело что-то хотеть, а другое дело что-то сделать для того, чтобы получить то, что хочешь. Да, вот здесь у нас возникает основная проблема. Мы не знаем, как это сделать. Все время мечемся туда-сюда. И вот этот советский, постсоветский синдром, эта травма постсоветская давит на нас очень сильно. Мы, к примеру, когда на Западе нам говорят, что нельзя так, нужно сделать по-другому. У нас даже иногда начинаются вот волнения, кто их спрашивает. Это наши внутренние дела. Мы же в Запад интегрируемся не географически, как многие понимают, а на уровне ценностей. У Запада есть свои правила игры. А мы говорим, что мы хотим к вам, но хотим танцевать на столе. То есть мы хотим свободы, но не знаем, как его получить. Само состояние свободы, дисциплинированной свободы, как бы нам не очень комфортно. И выбираем всегда не то, что как бы хотим, а то, что нам кажется получить легче. В итоге, я думаю, что наши желания, наши будут совпадать.
Ну, это не совпадение очевидно. А есть мечта о НАТО и Евросоюзе, такая великая иллюзия. И есть совершенно объективная реальность, в соответствии с которой, ну, в ближайшее время это довольно маловероятно. Нет ли риска превращения этой темы, да, вот превращения этой мечты в какую-то вечную политтехнологию в форме, ну, какого-то лукавства?
обещаниями и вот мечтой живем, что в конце туннеля где-то вот будет свет. Но эта технология, она может, конечно, продолжаться бесконечно.
ЗАО, ну, кто понимается на Западе под привлечением Грузии к своей системе?
Можно я отвечу на ваш предыдущий вопрос и потом уже к позиции Запада? Я думаю, что вопрос, возможно, поставлен не совсем правильно, потому что НАТО и Евросоюз, ну, как бы это не сама цель. Естественно, все правительства Грузии или все политические партии, даже на уровне какого-то лозунга всегда говорят, что вот мы войдем в НАТО, мы войдем в Евросоюз завтра или послезавтра, но на самом деле это как бы целый пакет каких-то реформ, правовых стандартов, стандартов в других сферах, которые нужно сделать в Грузии. И я думаю, что самоцелью как раз является не вот эта конечная цель, а то, что является сутью, скажем, того, о чем мы говорим, когда мы говорим НАТО и Евросоюз. И вот сейчас, опять же, нужно ответить на этот вопрос, что Запад хочет от Грузии. Это вопрос довольно сложный, потому что я думаю, что сам так называемый Запад с этим еще не определился. То есть не определился, по крайней мере, Европейский Союз, если мы опять же будем разделять США и Европейский Союз. И в Европейском Союзе, допустим, такие страны, как Франция и Германия, или, скажем, скандинавские страны и так далее. Да? Для Германии, опять же, вот восточное партнерство довольно проблемный регион. Всегда и все, скажем, германские политики и французские политики в том числе тоже говорят, что вот мы готовы, в принципе, на все, только не готовы к формальному вступлению Грузии в Евросоюз и в НАТО. Ниже этого мы можем обсуждать все, что можно. Пока европейская политика восточного партнерства строится таким образом, что вот эти страны восточного партнерства представляются себе как некоторое промежуточное пространство между Европой и Европейским Союзом и Россией, в течение этого времени мы будем как зависать в этом лимбо. И это очень сильно влияет на Грузию тоже. Естественно, возможно, вот какая-то мотивация может иссякнуть. Возможно, появятся какие-то другие ориентиры, другие центры притяжения. И вот такие страны, как, допустим, Россия, как Турция, даже как Иран, работают над этим, чтобы как-то вот страны Южного Кавказа взять под свое крыло или вернуть свою армию. Сейчас, как бы, Евросоюз понимает, что вот все это, скажем, с грузинской стороны, опять же, вот это желание стать частью Европы, оно не само собой разумеющиеся и не бесконечные. И что, в принципе, в каком-то смысле нужны будут определенные усилия и с европейской стороны для того, чтобы удержать Грузию, скажем, даже если не вот в самой европейской орбите, то, по крайней мере, вот в орбите этого восточного партнерства и в орбите этого промежуточного пространства. Ситуация довольно, скажем, неприятная, печальная, можно сказать, даже для Грузии, но это так. То есть, с одной стороны, Европа заинтересована, но она не заинтересована до такой степени, чтобы интегрировать Грузию в ближайшем будущем.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политолог Гия Хухашвили и публицист Заал Андроникашвили.